Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: полосатые тайны Марса, кто пускает газы на дне океана, что делали с кошками в средневековье, а также где обитают драконы с железными зубами. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Для начала немного новостей с марсианских просторов, по которым сейчас взад-назад носятся целых два аппарата НАСА — Curiosity и Perseverance. По ходу заездов обои два совершили несколько интересных открытий. Curiosity, например, в данный момент карабкается по склону горы Эолида, которая торчит посреди кратера Гейла. Гигантский кратер Гейла образовался 3,5 миллиарда лет назад, когда в Марс врезалось неизвестное, но весьма увесистое космическое тело, в результате чего образовалась воронка диаметром в 150 километров. Назвали кратер в честь астронома-любителя Уолтера Фредерика Гейла. Зорко поглядывая на Марс, мистер Гейл в конце 19 века разглядел и мегакратер, и непонятные неровности на поверхности Красной планеты, которые сперва принял за прорытые марсианами каналы. От такого открытия обалдели все и обалдевали достаточно долго, пока не построили хорошие телескопы. В общем, очень нескоро стало ясно, что никаких каналов на Марсе никто не рыл. И тем не менее, в одном из таких каналов аппарат Curiosity обнаружил кристаллическую серу. Ранее на Красной планете находили только разнообразные сульфаты, а вот сера в чистом виде пока что не попадалась. А потом, изучив панораму местности, астрономы вдруг поняли, что вокруг марсохода полным-полно точно таких же серных булыжников. Да чего уж там, практически вся окрестная территория ими изрядно засеренная. Находка изрядно удивила исследователей, ибо для образования чистой серы требуются строго определенные условия, которых в районе кратера Гейла сейчас и в помине нет. Но надо понимать, когда-то они были. В общем, в очередной раз все идет к тому, что придется пересматривать существующие гипотезы о геологическом прошлом Красной планеты. Ну а тем временем второй марсоход Perseverance тоже без дела не сидел. Он изучал окрестности кратера Езера, расположенного на границе равнины Исиды. Размерами данный кратер, заметно скромнее. В диаметре всего каких-то 50 километров. Однако интерес он представляет не меньший, поскольку ученые полагают, что когда-то давно в него стекались бурные марсианские реки. И вот там-то Perseverance обнаружил, возможно, следы древней жизни. Это, понятно, не зубастые черепа и даже не засохшее говно доисторических марсиан. Внимание исследователей привлек очередной булыжник размерами 100 на 60 сантиметров, покрытый белыми полосками сульфата кальция, из которого состоит, к примеру, земной гипс. А кроме того, поверхность камня испещрена светлыми крапинками с черной окантовкой. Похоже на пятна на шкуре леопарда, только размером в пару миллиметров. Эти самые пятна, как считают в НАСА, могли оставить древние марсианские микробы. Впрочем, есть и другая версия. Минеральные пробы показали присутствие вкраплений оливина. Это такой зеленый минерал, возникающий под воздействием крайне высоких температур. На Земле встречается в магматических породах, образовавшихся вследствие извержения вулканов. Так вот, леопардовая расцветка вполне может быть следствием геологической активности. И, по-видимому, окончательно разобраться в данном вопросе ученые смогут только в том случае, если образцы грунта все-таки притащат на Землю. Будем ждать. Даже беззаботные студенты и школьники начинают чувствовать скоротечность времени. Это когда на календаре остается всего пара недель до конца августа. Ведь с 1 сентября начнется новый учебный год, полный тревог и забот. Ну а если потребуется устроить масштабное застолье по случаю Дня знаний, а заморачиваться с готовкой не хочется, можно обратиться в доставку еды «Фудбенд». Заказ у них можно оформить заранее и на конкретную дату и время. Готовят они сами, сами же доставляют еду по всей Москве. Во многих городах Подмосковья и даже студентов Алма-Аты голодными не оставят. Нахватить у них можно, к примеру, ароматную пиццу с грушей и сыром, дополнив ее пиццей с пармской ветчиной, пармезаном и рукколой. Конечно же, в наличии блюда в азиатском стиле. А для того, чтобы роллов хватило на всех, бери сразу целый сет. Ну а тех, кто придерживается здорового питания, порадуют сытные покебоулы. Разумеется, не бывает застолья без напитков. На этот случай у Фудбенд имеется свежий ягодный морс. Ну а специальный промокод «Опер» позволит получить приятную скидку на любой заказ в любое время дня и ночи. Подробности и ссылки найдешь под видео. Жми, ну и приятного аппетита! Ну а пока что переходим к новостям из мира животных. На островах Индонезии обитает множество крайне опасных и весьма экзотических тварей. Однако вараны с острова Комодо выделяются даже на тамошнем зверском фоне. Данные твари – самые крупные из всех существующих нынче ящериц. Отдельные особи достигают 4 метров в длину и весят под 130 кило. Местные жители называют варанов сухопутными крокодилами, а пугливые европейцы – драконами. Долгое время считалось, что в пасти варана, питающегося падалью, проживают особо ядреные микробы. Ну, типа, варану достаточно слегка надкусить жертву, а потом немножко подождать, пока она не свалится от заражения крови. Однако в 2013 году исследователи эту теорию опровергли. Было доказано, что никаких опасных бактерий в пасти варана не проживает. Микробы там ровно те же, что и у других диких тварей. Но по ходу дела выяснилось, что есть у варанов и ядовитые железы, ну, хотя и не шибко мощные. Ну а в этом году ученые Королевского колледжа Лондона таки нашли в пасти варанов нечто действительно необычное, о чем немедленно сообщили в заметке в журнале Nature. В ходе тщательного изучения выдранных вараньих зубов обнаружилось, что их режущая кромка содержит аномальное количество железа. Ну, вообще-то феррум присутствует в зубной эмали многих животных, например, у бобров. Именно поэтому бобровые зубы имеют характерный оранжевый цвет и повышенную прочность, что позволяет угрызать древесину в промышленных масштабах. Отличительная особенность зубов гигантских варанов – железо покрывает их тонким слоем, как природная зубная коронка. Вдвойне странно, что у других современных рептилий, там крокодилов, аллигаторов и даже варанов помельче, ничего подобного не наблюдается. А что касается далеких предков варанов с острова Комодо, то есть динозавров, то судить о насыщенности их зубов железом уже невозможно. Ученые, конечно, попытались провести сравнительный анализ ископаемых клыков, но любая органика и особенно кости, провалявшиеся в земле миллионы лет, неизбежно пропитываются железом. Так что изучение окаменелых динозавров в данном вопросе науке не помогает никак. В общем, теперь ученым остается только пытать индонезийских ящеров-переростков, выясняя, как они так ловко обзавелись столь замечательным природным апгрейдом, да еще и бесплатно. Ну а вдруг и с человеком можно так же. Природные железные фиксы. Красота. В ходе раскопок, проходивших в португальском городе Алмада, исследователи обнаружили ямы, которые каких-то 800 лет назад были аккуратными погребками, где среди унылых глиняных черепков были обнаружены останки 13 домашних кошек. Ну и, казалось бы, и что такого? Домашних кошек начали разводить задолго до 12 века. Но специалисты нового университета Лиссабона не поленились засунуть древние кости под мелкоскопы и как следует их разглядеть. Ну и, как следует из докладов, опубликованных в журнале археологической науки, португальские кошки померли вовсе не своей смертью. Судя по всему, добрые средневековые хозяева загубили своих питомцев ради шкур, на что указывают характерные следы от режущих инструментов на черепах, а также отсутствующие кости лапок. Ранее подобные останки находили преимущественно в Северной Европе, в Скандинавии, Британии, в Эстонии. Ну а теперь и на Пиренеях раскопали. Давно известно, что кошачьи шкуры пользовались там стабильным спросом. На это указывает, например, закон от 1253 года, изданный португальским королем Альфонсо III Булонским. В этом законе регламентировались цены, в том числе на скорняжные материалы, которыми могли барыжить тогдашние граждане королевства. Шкура домашнего кота в 13 веке стоила всего 1 сольда. Цена довольно низкая, дешевле были только шкуры кроликов и козлят. Впрочем, одними шкурами дело не ограничивалось. Кошачье мясо достаточно долго входило в средиземноморскую диету. Например, рецепты приготовления кошатины можно отыскать в кулинарной книге 15 века «Libre del Coq». Так что в следующий раз, когда будешь вздыхать о безвозвратно ушедшей эпохе рыцарского средневековья со всеми этими турнирами и прекрасными дамами, вспомни о труселях из козлиных шкур или о королевской похлебке из отборной кошатины. Ну а теперь, кто там пускает газы на дне океана? Об этом сейчас подробней, но сперва немного про другое. Наконец-то в цепких лапах снова девайсы от компании Acer. Однако данный ноутбук с позывным «Predator» примечателен не только этим. Так что давай-ка поскорее рассмотрим его поближе. Вообще, среди подобных хищников водятся звери самых разных форм и габаритов. Представленный Triton Neo отличается еще и диагональю экрана в непривычные 16 дюймов. Это позволяет ему оставаться в рамках формата меньше 2, ну то есть тоньше 2 сантиметров и легче 2 килограммов, обладая приличной матрицей и солидной начинкой, упакованной в стильный алюминиевый корпус. Acer заметно подняла планку качества по части внешнего вида своих машин. На Triton Neo 16 приятно смотреть, даже когда он просто лежит на столе. Откинув крышку, первым делом замечаешь тачпад размером с футбольное поле. А при включении устройства бросается в глаза высокое качество картинки на экране, что неудивительно, учитывая 100% покрытие цветового пространства DCI-P3. Разрешение 2К и 240 Гц кадровой развертки. Процессор в представленной модели добротный. Intel Core Ultra 7 из семейства Meteor Lake. Архитектура у него чиплетная. Ну, то есть на одной подложке размещается несколько кристаллов. Такой подход позволяет ядру быть высокопроизводительным, но при этом не сильно прожорливым, что для ноутбуков едва ли не важнее вычислительной мощи. Видеокарта тут RTX 4060 на 8 гектар, из чего незамедлительно следует вывод, что перед нами довольно крепкая геймерская модель. Также внутри обнаруживается 16 гигов оперативки, терабайтный твердотельник и система охлаждения Aeroblade 3D, высокую эффективность которой обеспечивают вентиляторы с тончайшими металлическими лопастями. Что касается внешнего обвеса, здесь производитель консервативен. В наличии и картридер, и 3-мм разъем под гарнитуру. Ну, впрочем, по соседству расположился скоростной Thunderbolt. Да и видеовыход HDMI поставлен самой последней версии. В работе Triton Neo 16 оказался мастером на все руки. С одинаковой легкостью воспроизводил и 4К-видео с повышенной контрастностью, и запускал киберпанк на максималках. Ну, это понятно, если поблизости есть розетка. А вот при работе от батареи на 76 ватт-часов особо не разгуляешься. Приходится проявлять сдержанность, сосредотачиваясь на тех задачах, которые не требуют повышенной производительности. Подводя итог, Predator Triton Neo – отличная машина на все случаи жизни. Красивый, быстрый ноут, в меру выносливый. Ну и по деньгам не слишком обременительный. Более подробную информацию об устройстве найдешь по ссылке под видео. Она вон там притаилась внизу. Ну а теперь давай уже погрузимся в океанские бездны. На дне практически всех океанов Земли имеются весьма любопытные образования, называемые железомарганцевыми конкрециями. Это такие небольшие скопления неправильной шаровидной формы, которые возникают в результате обрастания чего-нибудь органического минералами. Чаще всего эти конкреции образуются тогда, когда вода из озер и рек, содержащая соединение железа и марганца, попадает в прибрежные морские воды. В подобной среде металлы меняют валентность. Из их оксидов начинают образовываться вот такие специфические окатыши. Правда, помимо прибрежной зоны, железомарганцевые конкреции в больших количествах встречаются и на дне океанов, причем на глубине от 3 до 7 километров. И вот тут науке не сильно понятно, а как именно они там образуются. На этот счет есть несколько гипотез, но все они звучат не очень убедительно. А между тем, запасы железомарганцевых конкреций в мировом океане оцениваются примерно в 300 миллиардов тонн. А ведь там, кроме железа и марганца, есть еще и кобальт, и цирконий, и титан, и медь, ну, множество других ценных элементов таблицы Менделеева. Например, по подсчетам американских геологов, количество железомарганцевых конкреций в зоне между Гавайями и побережьем Мексики превышает 20 миллиардов тонн, что сильно больше всех запасов известных месторождений на суше вместе взятых. Пока что непонятно, как добыча всего этого добра скажется на экологической ситуации в океанах. И власти Гавайев уже вовсю требуют наложить на подобную добычу запрет. Ну да, кто там их будет слушать, когда речь идет о таких серьезных деньгах? Прицениваясь к железомарганцевым отложениям, шотландские ученые из Ассоциации морских наук внезапно выяснили, что глубоководные конкреции вырабатывают свободный кислород. Причем в полной темноте, то есть без фотосинтеза. О чем шотландцы немедленно сообщили вот в этой заметке для журнала Nature. До недавнего времени считалось, что генерировать кислород могут исключительно живые организмы. Ну а теперь получается, что не только. И данное открытие может серьезным образом перевернуть представление биологов о возникновении жизни на Земле. Дело в том, что скопление железомарганцевых конкреций в соленой морской воде запускают электрохимическую реакцию, способную расщепить молекулу H2O на составляющие. Автор заметки вместе с коллегами из Северо-Западного университета в Иллинойсе провел опыт на поднятых со дна образцах. И хотя суммарное напряжение составило чуть меньше 1 вольта, сам факт генерации электричества подтвердить удалось. Ну а учитывая, какие гигантские запасы конкреции таятся в морских пучинах, становится понятно, что они работают как эдакие геобатарейки, непрерывно производящие электричество. Примечательно, что впервые с данным явлением шотландские ученые столкнулись еще в далеком 2013 году. Но тогда полученные результаты списали на ошибку в измерениях и даже вернули измерительную аппаратуру производителю, чтобы эти бестолочи ее нормально откалибровали. Ну, что тут сказать? А не надо было 10 лет сомневаться и мять шотландские булки. Надо было сразу же с двух рук строчить заметку в журнал Nature. Ну, а теперь научному сообществу страшно интересно. А сколько этого самого подводного кислорода в океанских безднах вырабатывается? Ну, в процентном отношении ко всяким там деревьям и водорослям. Может, там столько газу прет, что теперь опять придется менять представление об экологии родной планеты. Ну да, будем держать руку на пульсе науки. А на сегодня все. До новых встреч.